Вторая половина XX века началась под знаком подготовки разных стран к ядерной войне. Но даже те государства, которые не имели и не собирались иметь ядерное оружие, составляли мобилизационные планы на случай взрыва атомной бомбы. Не была исключением и Чехословакия. О подготовке Праги к ядерной войне в новой программе Натальи Судленковой из цикла «Белые пятна чешской истории».
Промышленный рост в Чехословакии в 20 веке сопровождался, как и в других странах, ростом уязвимости объектов от внешнего воздействия. Причем, чем более значимым и значительным был построен объект, тем более уязвимым он был. Прага развивалась достаточно традиционно для многих городов, когда несколько поселений, расположенных вдоль реки, объединились в один населенный пункт. Эти поселения связывала между собой Волтава, общая транспортная коммуникация. В верхнем и среднем течении Волтавы, где плотность населения была относительно невелика, на протяжении нескольких десятков лет построили каскад из 5 электростанций, которые так и называют Волтавским. Первые станции каскада были построены в 30-е годы, самая крупная Орлик в 61-м. Но послевоенные успехи народного хозяйства Чехословакии были отравлены страхом перед растущим кризисом в международных отношениях, рассказывает Петра Зламана.
Это был период не только холодный, но и горячих войн в различных точках планеты. Страх перед войнами усиливало наличие ядерного оружия у возможных участников конфликта. Суэцкий кризис 1956 года поставил всех участников этого ближневосточного конфликта перед реальной угрозой ядерной войны между континентальной Европой и Советским Союзом. В 1961 году возник Берлинский кризис, который был спровоцирован решением властей ГДР построить стену, отделяющую Западный Берлин от Восточного. А в октябре 1962 года мир похолодел от страха во время Карибского кризиса, когда ядерная война многим казалась неизбежной.
Секретные документы тех времен содержат мобилизационные планы Чехословакии на случай ядерной войны. Руководство Компартии Чехословакии опасалось того, что одной из первых целей удара по территории страны окажутся электростанции и водохранилища Волтавского каскада. Как подчеркивает историк Карл Сибер, цитирую, «уничтожающий эффект ядерного удара был бы многократно усиленной волной, которая возникла бы после разрушения плотин». Эта приливная волна немедленно разрушила бы мосты в нижнем течении Волтавы. Конец цитаты. Такой сценарий казался военным особенно зловещим, поскольку предполагалось, что в случае начала военных действий на европейском континенте войска стран Варшавского договора пойдут в ответное наступление по территории Чехословакии в направлении Нюрнберга и Страсбурга, продолжает Петра Зламана.
Именно поэтому потенциальное разрушение плотин и неизбежно следующее за ним унижение мостов на Волтаве вызывало священный страх у командования Варшавского договора. Ведь оно остановило бы продвижение войска по одному из стратегически важных с военной точки зрения направлений.
Тема разрушения Волтавских мостов при внезапном развитии ядерного кризиса настолько взволновала руководство Чехословацкой компартии, что этот вопрос был вынесен на заседание ЦК в июле 1961 года. Как подчеркивает Карл Сибер, именно тогда ЦК компартии дал распоряжение Министерству металлургии отреть возможность производства 9 огромных мобильных мостов, которые должны были в случае разрушения Волтавского каскада заменить уничтоженные приливной волной обычные мосты. Необходимо отметить, что речь идет не просто о некой временной понтонной переправе. Нет, ЦК партии ставил ребром вопрос о производстве настоящих монстров. Вес одного из них должен был составлять 323 тонны. При этом трудоемкость производства одного моста составляла 62 тысячи человеко-часов. Соответственно, для производства 9 комплектов мобильных мостов требовалось более полумиллиона человеко-часов, из которых ручная работа составляла 2/3 всего времени. Самая тяжелая часть моста, согласно расчетам, весила бы 247 килограмм. Далее Петра Зламана.
Естественно, производство таких мостов – дело не одного дня. Реализация этого проекта практически на полгода парализовала бы работу сразу нескольких крупных металлургических предприятий Чехословакии. Причем, согласно оценкам экспертов в области планирования народного хозяйства, эти комплекты все равно не могли быть проведены до конца 1961 года. Поэтому ЦК партии принял решение в порядке исключения согласиться с дополнительным изготовлением трех комплектов мобильных мостов для нужд народного хозяйства и еще трех для нужд обороны.
Мобильных мостов для потреби народного господарства, а дальших трех про оборонные цели.
Впрочем, ЦК партии рассмотрел и следующую возможность обеспечения обороноспособности на случай разрушения мостов ядерным взрывом. Открытие шлюзов на водохранилищах Липна, Орлик и Слапы для минимизации эффекта приливной волны. Согласно планам руководства Компартии, который обнародовал историк Карл Сибер, сначала предполагалось выпустить 2/3 воды из водохранилища Слапы. При этом скорость выпускания воды должна была составить 2000 кубических метров за одну секунду. Несмотря на внешнюю просчитанность планов, расчеты отличала редкостная наивность. Было подсчитано, что в течение 10 часов после открытия шлюзов на водохранилищах Орлика и Слапы необходимо убрать все плавсредства – корабли, баржи, лодки, катера и так далее – из бассейна Волтавы и Лабы, а в течение 36 часов очистить от водного транспорта полностью все низовье Волтавы и Лабы до государственных границ. Впрочем, торжество наивности в планах ЦК этим не заканчивалось, продолжает Петра Зламана.
На втором этапе предполагалось выпустить 2/3 водохранилища Липно. При этом уровень воды опустился бы на 6 метров, и общий объем выпущенной воды составил бы 100 миллионов кубических метров. Чтобы не спровоцировать возникновение приливной волны, эта операция должна была бы, согласно предварительным расчетам, длиться порядка 17 суток.
Как подчеркивает Карл Сибер, именно в этом и проявилась особая наивность партийного руководства и непонимание самой сути ядерной войны. Если бы на самом деле события в международной жизни развивались по самому негативному и пессимистичному сценарию, то кто бы дал 2,5 недели руководству Чехословакии, а уж тем более на спуск воды из одного из крупных водохранилищ? Впрочем, руководство Компартии честно признавало свои неосведомленности в области применения оружия массового поражения и возможных эффектов. В протоколе заседания ЦК партии отмечается, цитирую, «В связи с тем, что ЧССР не владеет никакими знаниями в области итогов и последствий применения оружия массового поражения, рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с советскими товарищами». Конец цитаты. Как известно, чехословацкому правительству не пришлось спускать водохранилища и ставить мобильные мосты. Документы с грифом «совершенно секретно», однако, оставались скрытыми от исследователей еще на протяжении почти 50 лет. И до сих пор о мобилизационных планах на случай ядерной войны можно узнать только из рассекреченных архивов Компартии Чехословакии. Наверняка в архивах Министерства обороны можно найти не менее интересные свидетельства, но, похоже, этого придется ждать еще несколько десятков лет.